Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 26 августа 2012 года. Жить в будущем. Вопрос. Может ли человек, обучающийся в интегральной группе, испытывающий порой сильные негативные эмоциональные переживания, обратиться к группе или инструктору и спросить, как ему быть, что делать? Ответ. Думаю, что лучше не надо. Лучше, если группа сама станет поддерживать себя, а инструктор, специалист, психолог будет здесь как сторонний элемент. Иначе они будут на него надеяться и все время прибегать к его услугам вместо собственного анализа и изменения. Они должны больше общаться между собой. Как только человек оказывается один, в нем возникает проблема между индивидуальным подходом к жизни, который у него был всегда, и коллективным подходом к жизни, который он сейчас осваивает. Когда он находится между этими двумя переходами, переходя от одного к другому, от прошлого к будущему и от будущего к прошлому, эти состояния для него очень неприятны. Он должен быть в одном из них. Переход, он всегда болезненный. Это внутренняя ломка. И поэтому надо создать такое ощущение в человеке, что он постоянно находится в будущем, давать ему соответствующую литературу, окружение, телевизионные, интернетовские программы, общение с людьми, которые полностью создавали бы ему мир будущего, чтобы он смог целиком на него настроиться, усвоить его, принять в себе. И когда он уже будет этим жить, он сможет постепенно вернуться к прошлому своему, эгоистическому миру, понимать тех людей, самого себя в прошлом и мягко переходить из одного понимания в другое. У него будут возникать две абсолютно четкие парадигмы, и он будет в них работать и помогать другим. Из беседы об интегральном воспитании от 1 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Подняться над земными различиями. Вопрос. Один из участников фокус-группы сказал, что ему необходимо знать чуть больше про остальных членов группы, в частности о женщинах, кто замужем, кто нет. Якобы от этого сильно зависит, как он будет здесь себя чувствовать. Можно ли говорить о таких вещах в интегральной группе или нет? Ответ. Я думаю, что отношение человека к объединению, к интеграции должно строиться на унисексе. Я не вижу пола, не вижу цвета, не вижу ничего, кроме устремления человека подняться над собой и объединиться с другими. Его точки, называемой Адам. В каждом из нас есть эта точка зарождения нашего следующего уровня. С каждого уровня, неживого, растительного, животного, мы берем на следующий всего лишь зародыш, который постепенно дозревает и уже на следующем уровне принимает форму. Поэтому сейчас мы берем эту точку, желание подняться над собой, которое не имеет никакого отношения к нашему животному телу. В ней нет пола, нет никаких расовых, религиозных и национальных особенностей, в ней нет ничего. В общем, весь мир может рассматриваться как абсолютно одинаковые точки. Это внутренняя точка человека, его устремление к интеграции. В группе я имею дело только с этой точкой и ни в коем случае не с человеком. Я абсолютно поднимаюсь над тем, мужчина передо мной или женщина, а тем более замужем она или нет. И вообще ее вид, пол, ее устремления, вкусы – это все остается на низшем уровне. Это может быть ужасный человек, какой угодно. Но когда он приподнимается над собой и включается в нас со своей точкой человека в нем, то совершенно не имеет значения, что было у него в прошлой эгоистической жизни. Мы начинаем сейчас новый уровень, словно вымерли как животные и преобразовались в людей. Из беседы об интегральном воспитании от 1 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Адаптация к новому ощущению. Вопрос. Я 12 лет веду различные психотерапевтические группы и первый раз столкнулся с тем, что люди испытывают такие сильные эмоциональные переживания в группах интегрального обучения. Некоторые не спят ночами, думают, пытаются найти материалы по интегральному миру и так далее. С чем связана такая сильная эмоциональная реакция? Ответ. Сейчас мы подошли к завершению нашего эгоистического развития и видим, что с тем же направлением, с тем же обращением к природе мы уже не можем дальше работать с окружающей средой, с собой, между нами и с миром. Потому что мир, как сегодня раскрывается, стал глобальным. Он всегда был таким, но мы не были готовы принять, воспринять, ощутить эту глобальность. И считали, что прямыми, линейными воздействиями на него мы можем его менять и делать с ним, что пожелаем. А сейчас, когда глобальное стало проявляться, мы уже не в состоянии воздействовать на него прежним образом. Мы видим, что наше воздействие не имеет никакого результата, мы не выходим из кризисов. В последние годы мы, в общем-то, обманываем сами себя, ведь кризис начался уже давно, 30-40 лет назад. Но мы его как-то не замечаем, и даже сейчас считаем, что это временно, пройдет, есть подъемы и спуски, так все и будет продолжаться. На самом деле мы видим, что это не так. Мы предстали перед каким-то новым миром, новой системой, и должны понять, как она управляется. Методика интегрального воспитания и образования призвана помочь нам разобраться в этом. Она объясняет человеку, что такое интегральная, аналоговая система управления. Мы немного работаем с такими системами в технике. На этих принципах построены различные, как правило, замкнутые системы управления. Но когда их объясняешь людям, то естественно натыкаешься на природу человека, потому что замкнутая система предполагает полное общение, интеграцию людей между собой, как один человек в одном теле. Здесь люди проходят очень серьезные внутренние изменения. Для них это совершенно неприемлемо, непривычно, невозможно, но затем они начинают потихоньку ломаться и адаптироваться. Дело в том, что мы пытаемся сократить, скомпрессировать эти стадии перехода, в то время как их надо было бы растянуть и дать человеку больше простор, чтобы он мог расслабиться, подумать, адаптироваться, а затем снова продолжать. К сожалению, в группах пока нет на это достаточно времени и возможностей. Но все равно я не думаю, что даже если бы мы самым щадящим образом обращались с нашими опытными группами, мы смогли бы как-то обойти довольно сильные внутренние потрясения человека, потому что он должен перейти потенциальный барьер от «я» к «мы». А это против нашей природы, это за настоящую, предлагаемую нам природу и картину мира. Ведь сегодня даже системы снабжения, производства, международной торговли, системы зависимости между государствами начинают проявляться как аналоговые интегральные системы. И поэтому те люди, которые пройдут интегральное образование и воспитание, будут понимать, что происходит. После такого предварительного интегрального воспитания из этих людей можно делать любых специалистов в новом мире, в новом социуме, который сейчас мы поневоле обязаны строить, чтобы дать ответ на вызов интегрального глобального кризиса. Из них можно сделать настоящих специалистов. Они действительно будут единственными из всего человечества, кто поймет, как правильно по-новому относиться к миру. Из беседы об интегральном воспитании от 1 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Новый мир и старое мышление. Занимаясь в группе интегрального обучения, человек поднимается на следующий уровень своего и мирового, вселенского сознания. На следующий уровень ощущения, который называется Адам. А сегодня мы пока еще управляемся инстинктами. Мы должны начать ощущать в себе этот новый уровень, новую общность, новое мышление, новое ощущение себя и других как нечто общее, интегральное, глобальное, то, к чему нас сегодня толкает природа, но чего мы пока еще не ощущаем. Мы видим, что уже не ориентируемся в настоящем мире, он какой-то распыляющийся, расползающийся, а как сделать его другим или просто понять его, мы еще не представляем. Интегральная методика призвана дать человеку фокус на новый интегральный мир, который сейчас ему раскрывается, но который он не улавливает в своем прошлом взгляде на мир. Получается, что прошлый мир уже не работает, а следующий мир я не вижу, потому что мои глаза, органы чувств еще не работают на него. Поэтому мы занимаемся перестройкой, внутренней настройкой человека на интегральное общество, интегральный мир, интегральную природу, на то, что все замкнуто, все едино, есть одна единая сила природы, которая управляет всем этим, и мы находимся внутри нее. То есть мы, считая, что управляем сами собой, на самом деле управляем и природой. В течение последних нескольких тысяч лет развития нам казалось, что мы в принципе владеем системой управления. Мы, может быть, не знаем ее хорошо и полностью, но она находится перед нами. Это чисто механическая часть природы, и мы на нее можем влиять. Ведь мы все-таки развитые, сознательные, умные существа, венец природы. Мы можем на нее давить, управлять, вызывать в ней все, что угодно, и каждый из нас может относиться к природе, как пожелает. В итоге мы так развивались. Правда, ничего хорошего из этого не вышло. Мы все время занимаемся только сами собой. как наполнить свою несчастную жизнь, как поменьше страдать, как влезть друг на друга и так далее. Мы похожи на тараканов, которые только и хотят повыше вскарабкаться друг на друга и рассыпаются из-за войн, кризисов и прочих проблем. Потом вновь карабкаются и снова падают. Из беседы об интегральном воспитании от 1 марта 2012 года.
Радиоверсия.
На любое желание воздействует свет. Конгресс в Харькове. Урок номер 5. Вопрос. В наших попытках соединиться мы притягиваем высший свет, который высвечивает в нас злое начало, приводящее нас к отчаянию, к вратам слез. При этом мы поднимаем ман и переходим на новую ступень? Или, пытаясь соединиться, мы притягиваем свет, и он нас уже исправляет? Ответ. На любые наши просьбы есть реакция света, на любые. Сказано, что даже если вор во время своей работы просит Творца, чтобы он помог ему украсть, то это тоже молитва, и на нее тоже реагирует свет. На любое наше желание воздействует свет. Мы все время находимся в непрерывной работе со светом. Абсолютно все люди. Потому что желание каждого и свет находятся в одном постоянном объеме. Свет постоянно меняет эти желания, и они, изменяясь, вызывают новый свет и так далее. Но мы желаем избирательно, устремляясь к свету, чтобы принять его форму. Не наполнять свои желания, как те же воры, а принять его форму, форму отдачи. Для этого мы должны быть подобными свету по форме. То есть попытаться сделать наши желания соединенными вместе. Не суметь сделать, а попытаться. Ведь сами мы не сможем этого сделать. Но все наши попытки должны убедить нас в том, что с одной стороны мы не можем соединиться вместе, а с другой стороны мы страстно этого желаем. В начале наших попыток этого нет, но по мере того, как мы усиливаем попытки, одновременно усиливая взаимное поручительство, важность этой работы, которая достигается тем, что мы все время думаем, что этим доставим удовольствие Творцу, в таком случае свет действует на нас и уже не выпускает нас из себя. Он собирает нас, не дает отчаиваться. Он создает огромное отчаяние вместе с полной решимостью достичь конца. В нас рождаются одновременно два противоположных свойства. Это невероятно. То есть я не в состоянии ничего сделать, только если свет поможет мне. Тогда со мной что-то произойдет. Он обязательно поможет мне. Я обязательно всего этого достигну, но я абсолютно уверен, что не смогу. Такие противоположные свойства возникают в нас. Наш мир противоположен духовному. Мы вообще не представляем, как такое может быть в одном человеке. По мере того, как он сближается со светом, в нем возникают два противоположных свойства. Свет и желание стоят друг против друга. В человеке одновременно возникают абсолютно противоположные, невероятные состояния, ощущения, понимания, и когда они достигают своего максимального противостояния, тогда свет создает между ними контакт. Из 5-го урока Конгресса в Харькове от 17 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Молящийся за товарища удостаивается первым. Конгресс в Харькове, урок номер 5. Вопрос. В чем смысл сказанного, что молящийся за товарища получает первым? Этот момент меня сильно смущает, потому что если я начинаю просить Творца изменить мое желание, то получается, что все равно я прошу с точки зрения своей собственной выгоды. Ведь я знаю, что удостоюсь первым, и это мне мешает. Ответ. Значит, ты не молишься за него. Молящийся за товарища получает первым, это значит, что человек вообще о себе не думает. И не думает о том, что он получит первым. Он получает первым, потому что свет должен пройти через него к товарищу, а никак иначе. Просто он поднялся на такой уровень, что молится за товарища, совершенно не думая о себе. Нет его здесь. Нет его личной просьбы. Все его желание построено на том, чтобы реализовать желание товарища. А своего желания нет совершенно. В таком случае он действительно получает первым. Он получает потому, что должен провести свет товарищу. Мы это изучали. Наши души находятся в мирах Брия, Яцера, Асия. У нас существует какой-то вопрос, какие-то просьбы. Если мы поднимаем их в Малхут мира Ацелут, а Малхут поднимает еще выше, Зейранпин мира Ацелут и так далее, то поднимающий этот ман поднимает из нашего мира просьбу товарищей, якобы находящихся внизу. Но он первым получает свет сверху. Сначала это проходит через него, а потом через Малхут к душам. Вопрос. Тогда получается, что для того, чтобы прийти к этому желанию, мне нужно обратиться сначала к Творцу, чтобы он мне дал это желание. Чтобы в нем не было ни капли эго? Ответ. Конечно. И тогда это будет молитвой, предваряющей молитву. А иначе это просто эгоистический виток и не более. Из пятого урока Конгресса в Харькове. От 17 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Как один человек. Конгресс в Харькове, урок номер 5. Вопрос. Если я вдруг почувствовал желание всех остальных, что мне с ними дальше делать? Наполнить их? Ответ. Если ты ощущаешь не просто посторонние желания, а устремления своих товарищей, их желание к цели, то ассоциируешь себя с этим желанием, и ты уже не разделяешь эти желания на их и свое. Ведь если ты устремляешься к правильном направлении, ты тоже становишься, нет никого кроме него, интегральной частью. И поэтому разделения нет, это должно быть как проверка, контроль над правильным устремлением. Ты чувствуешь желания товарищей как свои, ты просто соединяешься с ними, и поэтому нет ты и они. Человек – это желание. Каждый из нас – желание. Если мы желаем ощутить других, то они воспринимаются нами как свои. Если мать проникается желаниями ребенка, то все-таки ее желания и его отличаются. А если мы хотим достичь раскрытия Творца, устремляясь на него, нет никого кроме него, тогда мы ощущаем свои желания как абсолютно одинаковые. Нет разницы между моими и чужими желаниями. Я не чувствую этого. Представь себе, что сейчас ты с кем-то соединился, поговорил, ощутил, что вы думаете одинаково, желаете одного и того же. Тогда вы становитесь как один человек. Пропадет внешнее разделение тел и остается только одно, внутреннее. Не два соединенных вместе, а одно. Из пятого урока Конгресса в Харькове 17 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Молиться за каждого или за всех? Конгресс в Харькове, урок номер 5. Вопрос. Правильно ли я делаю, что молюсь за всех и хочу, чтобы каждый из нас тоже просил у Творца Света для всех? Я хочу, чтобы каждый ощутил себя в этом обществе, в этом свете, и чтобы Творец помог каждому из нас приобрести его. Ответ. А почему каждому, а не всем? Не лучше ли, если все вместе? На самом деле в духовном нет каждого. Мы так представляем себя сегодня разделенными телами, расстоянием друг от друга. Это наш эгоизм рисует нам так наше состояние. Почему мы говорим об объединении, об устремлении к единству? Потому что в духовном нет такого состояния «я», «он», «ты» и так далее. Лучше просить «мы». Попробуйте, и вы увидите, как вам сразу станет понятнее, легче. Вы начнете находить в этом «мы» единственно существующее состояние. А сегодняшнее состояние будет постепенно удаляться от вас и действительно ощущаться как иллюзорное. Просто раньше на вас была такая наводка. Из пятого урока Конгресса в Харькове 17 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Сменить правила игры. Измениться можно только с помощью света, возвращающего к источнику. Этот свет приходит сам по себе, чтобы продвинуть нас к постижению состояния, в котором мы находимся. Он все время светит все больше и больше, или иными словами, он светит постоянно. Он светит постоянно, а решимот, информационные гены выходят, сменяются и усиливаются, и так мы ощущаем, что меняемся. Нам хочется сделать то или иное, совершать какие-то открытия, развивать технологии, продвигаться, все это согласно выходу решимот. Они обязуют нас, и мы действуем. Вдруг Ньютон открывает закон всемирного тяготения, Внезапно Эйнштейн развивает теорию относительности. Затем появляются другие ученые с новыми открытиями, и так мир продвигается. Приходят разные люди, плохие и хорошие, и кажется, будто бы они продвигают мир. И так под воздействием света мы живем внутри развивающихся решимот. Но если мы хотим пробудить этот свет, чтобы он светил не для того, чтобы растить наше эгоистическое желание, а чтобы изменить его, исправить и обратить в желание отдавать, то мы должны совершать действия, исходящие от нас, которые называются усилия. Это действие производится над желанием, ведь мы должны совершить изменения в нашем желании. Это изменение мы совершаем с помощью духовной искры, кроющейся в нас, в нашем желании, которое дает нам понимание, что можно сделать иначе, можно играть по-другому с нашим желанием, вместо того, чтобы использовать ближнего, действовать ему во благо, достичь любви и отдачи ближнему. Свет продолжает светить на наше решимот, а мы можем только изменить его воздействие на нас. Если мы как-то понимаем и приступаем к этому делу, то согласно тому, насколько мы реализуем пробуждающееся в нас решимо, чтобы использовать его на отдачу, а не на получение, тот же светящий нам свет дает такой результат, производит в нас это изменение. Поэтому все зависит от нас, насколько мы, находясь в каждом состоянии, в раскрывающихся в нас, каждый миг решимот, реализуем эти решимот в направлении отдачи вместо стремления к получению, которое мы инстинктивно хотим реализовать. Если мы действительно хотим это осуществить, то наше действие состоит по крайней мере из двух. Прежде всего мы собираемся вместе, чтобы работать между собой над объединением. Это объединение, которое мы хотим между собой осуществить, подобно соединению между разбитыми душами, чтобы собрать из них общую душу, ведь такова цель. Это со стороны желаний, сосудов, келим, а со стороны светов мы желаем, чтобы в нас светил один свет, который соединит нас, даст нам раскрытие Творца, то есть силы общей силы отдачи, раскрывающейся между нами. Поэтому мы читаем в каббалистических книгах о тех же действиях, осуществляемых над группой людей, которые стараются между собой соединиться. А из всех этих книг самая эффективная – книга Зоар. Потому что наиболее полно описывает те же действия, ту же систему. Из урока по книге Зоар 26 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Свет души, прорывающийся сквозь ограду эгоизма. Из статьи Бальсулама «600 тысяч душ». Сказано, что существует 600 тысяч душ, и каждая душа разделилась на множество искр. Но как это понять, ведь духовное не делится на части, и изначально не было создано ничего, кроме одной души, Адам Ришон. И в действительности нет в мире ничего, кроме одной единственной души, как сказано в Берешит, «и вдохнул в его ноздри дыхание жизни». И та же душа находится в любом из сыновей Израиля, в каждом полностью, словно в Адам Ришон. Ведь духовное не делится и не рассекается на части, как это свойственно материальному, а на 600 тысяч частей и множество духовных искр душа разделяется эгоизмом человека. Сначала мы ощущаем себя находящимися вне общей души, потому что наше эго отгораживает нас от нее. А в итоге каждый полностью постигает эту одну общую душу. Духовный сосуд – исправленное желание насладиться творения, находящегося в слиянии с Творцом в мире бесконечности. Творцом создана лишь одна эта душа Адам Ришон, но из-за вошедшей в нас силы разбиения каждый из нас чувствует только себя. Однако у него есть возможность за счет действий, называемых Тора и заповеди, притянуть к себе свет из общей души, если он желает к ней приблизиться. Душа – это собрание всех душ, слитых в одно целое. И чем больше человек устремляется к ней посредством группы, товарищей, учебы, тем большее свечение оттуда вызывает на себя, которая помогает ему устранить перегородку, отгораживающую его от этой души, и начать раскрывать ее. То есть каждый обнаруживает, что находится внутри этой души, но только все части, на которые, как нам кажется, мы сейчас разделены, представляя разных людей, отличаются друг от друга и исходят из разных корней. Одни относятся к 600 тысячам душ, а другие к искрам. Но этим определяются лишь различия в пути. Кто идет впереди, кто в конце, а кто посередине в процессе исправления и относится к ступеням Хабад, Хагат, Нехим, отцам, сыновьям или всему миру. А в конечном итоге все открывают одну общую душу во всей ее полноте без всякого различия между нами. Из урока по статье 600 тысяч душ от 26 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Отдача товарищу. Вопрос: что такое отдача товарищу? Ответ: отдача товарищу – это сделать то, что он хочет. Если мы товарищи и собираемся в группе ради того, чтобы достичь цели, то я должен помочь товарищу во всем, что возможно, чтобы он смог ее достичь. Возможно, ему не хватает каких-то материальных вещей первой необходимости, и тогда я должен прежде всего позаботиться об этом. Но после того, как он получит насущно необходимое, я должен помочь ему прийти к цели, достичь желаемого. Ему нужно, чтобы я дал ему силу, подтолкнул вперед, пробудил, шел вместе с ним. Это и называется помощь товарищу, как сказано, да поможет человек ближнему. И поэтому я рассказываю ему, какая великая цель ждет нас впереди, и как мы вместе в одной связке достигнем ее. Я показываю, как люблю его, верю в него и нуждаюсь в нем на этом пути. Я пробуждаю его и через него тоже получаю силы. А иначе мы не достигнем цели, одному это сделать невозможно. Необходимо как минимум 10 человек. Это и называется отдачей товарищам. А что еще ты можешь им дать? Если у товарища нет хлеба, то ты отдашь половину своего, но все остальное, кроме самого необходимого, ты тоже можешь дать. Это только силы в пути, вдохновение, величие цели. Тебе нужно быть рядом с ним, настоящим психологом. Так мы работаем относительно друг друга. Из урока по учению 10 сферот 26 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Оптимальная экономика. Вопрос: как будет выглядеть то общество, к которому мы хотим вести людей? Как набросать перед ними социальную картину любви к ближнему, как к себе? Ответ: нереально на пальцах объяснить это человеку. Мы должны вести в обществе масштабные системные объяснения о том, почему оно страдает. У одних нет жилья, у других заработка, у третьих здоровья, а мы должны объяснять причины происходящего. Ведь все дело лишь в том, что мы не можем уравновесить наши взаимоотношения. На самом деле у нас в избытке ресурсов для нормального потребления. Мы можем производить достаточно продовольствия и других товаров, чтобы обеспечить каждого человека в мире всем необходимым. Почему же мы этого не делаем? Потому что каждый хочет заполучить побольше для себя за счет других. Так работает наше желание на подсознательном уровне, даже если кому-то и кажется, что он хороший парень. Такова наша природа, и это подтверждается исследованиями. Что же нам сделать самим собой, чтобы прийти к хорошей жизни? Мы изучаем естественные системы нашего организма, а также другие сбалансированные системы, и на этих примерах начинаем понимать, как должно быть сбалансировано человеческое общество. Ведь кроме людей, все остальные части природы, неживой, растительное и животное, пребывают в равновесии. И только мы коверкаем себя в том, что лежит выше нашей животной составляющей. Этот уровень нам и надо уравновесить. Как? Для этого наше животное должно существовать на животной ступени, а человек в нас должен быть правильно взаимосвязан с другими в общую человеческую систему – Адам. Это подразделение на два уровня необходимо. Благодаря ему становится очевидно, что нашему животному, то есть телу, во всех смыслах лучше, если мы обеспечиваем его насущные, а не избыточные нужды. Надо только выяснить, что именно ему требуется, и ограничиться этим здоровым набором. Разумеется, переход не должен быть резким, ведь наш организм отравлен всевозможными ядами и не может сразу перестроиться на здоровую пищу. Точно так же жители городов получают кислородный удар, выезжая на природу. Поначалу они еще не могут обойтись без излишка углекислоты, и потому нам надо постепенно привести свое животное в естественное, надлежащее, наилучшее состояние. Сегодня люди не понимают этого и поглощают все, чем их кормят, будь то пища для живота или пища для ума. А потому надо принять соответствующие законы, чтобы поэтапно оздоровить ситуацию. Что касается физиологии, у нас имеется объективная, независимая научная основа, которая позволит найти верное решение, если в деле не будут замешаны интересанты. Но как быть дальше? Что делать с человеком в нас? Как нейтрализовать свой эгоизм, чтобы он не вырывался на волю, каждый раз нападая на кого-то и пытаясь поглотить весь мир? Здесь-то нам и становится ясно, что мы должны наладить правильные отношения в человеческом обществе, в первую очередь путем широкого обращения к массам. Нельзя принудительно насаживать объединения, тогда возникнет авторитарный режим, либо нацистский, либо советского образца. Это не исправление, а порча, поскольку тем самым мы ведем человека к рациональной взаимосвязи, и он по-прежнему живет лишь законами эгоизма, национального или государственного. Тогда все измеряется силой и преимуществом перед другими, и это тоже против природы, которая стремится к тотальному, всеобщему равновесию. Таким режимам нет места, это следует даже не из нашей неприязни к ним, а из законов природы. Каково же правильное решение? Объединение в единое целое, как один человек с одним сердцем, с одним телом и помыслом, согласно одному закону любви к ближнему, как к себе. Тогда все, как клетки тела, заботятся друг о друге. Баль-Сулам объясняет, как это притворяется в обществе. Например, руководитель нужного человечеству предприятия продолжит руководить. Конечно же, ему полагается больше других, но не его телу, а человеку в нем. И мы обеспечим ему удовлетворение только не долларами, как сейчас, ведь на самом деле ему нужны не деньги, а чувство безопасности, уверенности в завтрашнем дне для себя и своих детей. И уверенность эту обеспечит ему общество. Уже сегодня богачи мира не уверены в том, что случится завтра с их накоплениями. В условиях нынешней нестабильности все выше шанс остаться ни с чем. У тебя есть дворец, но что делать, если его никто не покупает, а еда закончилась? Что случится, если дома, купленные за миллионы, будут проданы за тысячи? Итак, необходимо воспитание. Надо донести до человека, что безопасность он получает от окружения, а не от банковского счета. И если он этого не понимает, подождем несколько месяцев, и он сам убедится, чего стоят его деньги. Ведь депозитами сыт не будешь, и даже если превратить их в золото, его тоже не положишь на тарелку. Однажды выяснится, что оно никому не нужно. Вот и выходит, что кроме заботы общества о каждом, у тебя больше ни в чем не может быть уверенности. Все удары, которые мы получаем сегодня, должны привести нас к этому заключению. Только на окружение я могу положиться с закрытыми глазами, как малыш на руках у матери. Это и есть любовь к ближнему, как к себе. В первом эгоистическом приближении я выстраиваю надежное общество ради себя, своих детей и внуков, а иначе природа обнулит все посредством обостряющегося кризиса. Никто не хотел этого. Но таково естественное развитие. Как ни пытались американцы показать всему миру пример потребительского общества, вышло то, о чем никто и не помышлял. Просто в природе действуют другие законы, и по ним мы должны понимать, куда идем. Любить ближнего как себя – это значит, что мне не на кого полагаться, кроме окружения, которое нужно сформировать так, чтобы все были объединены и обеспечивали друг другу достойное существование. Это наилучшее решение, поддерживаемое самой природой. Благодаря ему прекратятся тайфуны, ураганы и прочие природные бедствия, а также насилие, болезни и другие проблемы человеческого общества. Все вдруг успокоится. И приходим мы к этому не по решению некой партии, не по указке некоего фюрера, а по велению природы. Против нее не пойдешь, она диктует свои условия, и лучше выполнять их, чем получать новые удары и учиться на горьком опыте. Необходимо лишь изучать законы природы и последовательно, но как можно быстрее реализовывать их, поскольку времени у нас осталось не так уж много, а иначе натиск природы сделает то, чего не сделаем мы сами. Итак, мы изучаем природу и видим, что в основе ее лежит взаимная забота, взаимное объединение на благо общей системы. Это, по сути, единственный универсальный закон природы. Можно называть его любовью к ближнему, как к себе, можно использовать другую формулировку, но это дело не меняет. Так или иначе, мы находимся в замкнутой системе, стремящейся к равновесию. И все дело в том, на каком уровне сложности она функционирует. Эти закономерности просты и известны в науке, а потому не составляет проблем выстроить экономику в соответствии с ними. Надо только сменить парадигму мышления, ведь все должно быть направлено на равновесие. Это будет экономика оптимальная во всем, минимум расходов и никаких прибылей, только покрытие затрат и износа. Везде мы проверяем возможность экономии, сохраняя максимальный баланс и опускаемся на уровень здорового обеспечения нужд тела. Тогда обнаружится, что у каждого есть все необходимое, а во всем остальном человек получает удовлетворение от окружающего общества. Причем такое удовлетворение, которое он еще никогда не испытывал. Что же касается превосходства над другими и банковского счета, он поймет, насколько все это неудовлетворительно. Из урока по статье «Последнее поколение» от 26 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Не попробуешь, не научишься. Бальсулам. Труды о последнем поколении, часть 3. Принятие законов альтруизма, основывающихся на любви к ближнему в буквальном смысле, справедливое распределение прибылей, чтобы каждый работал по способностям и получал по потребностям. Мы должны понимать, что Бальсулам берет эти принципы не у Маркса. Вообще он выстраивает свой подход не на концепциях ученых, пускай даже таких, как Маркс, Эйнштейн или Фрейд, просто глядя на исправленную, совершенную форму сосудов, душ, он видит, по каким этапам мы можем в нашем мире продвигаться к цели, к концу исправления и совершенству. Речь идет не о телах, не о социальной формации, не о взаимоотношениях между людьми, народами, партиями и политическими течениями. Нет, речь идет о душах. О том, как они объединятся в одну душу и придут к цели, к концу исправления в мире бесконечности. Каким образом с помощью последовательных материальных действий в нашем мире мы можем вызвать духовное исправление? Сказано: из действий твоих узнаем тебя. Сначала мы делаем дело, а потом понимаем его. Так происходит и в обычной жизни. Например, на новом рабочем месте я поначалу слепо выполняю указания начальства, учусь своим обязанностям. Также малыш внешне копирует взрослых и благодаря этому инстинкту впоследствии начинает понимать происходящее. Почему надо действовать именно так, а не иначе? Ребенок всегда начинает учебу с практики. Он воспроизводит увиденный пример по несколько раз. И лишь тогда мы можем объяснить ему логику ситуации, а затем, возможно, он добавит что-то от своего разумения и выполнит задачу еще лучше нас. Итак, все новое начинается с подражания старому. И потому, изучая труды Бальсулама, мы должны понимать, что он видит нашу ситуацию насквозь. Его взгляд проникает через все миры. Он от предельно внешних форм, представляющих перед нами сегодня, до той картины, которую он видит в конце исправления. Он видит общий процесс, через который все должны пройти на пути к цели. А цель в том, чтобы мы раскрыли себя в финальной форме уже без тел, без этого мира, в мире бесконечности. Так что дело не в Марксе, не в чьих-то крылатых высказываниях и социалистических воззрениях. Бальсулам просто использует теорию Маркса, а также другие теории, термины, обозначения и наименования, чтобы объяснить, какие состояния нам предстоит пройти и как мы должны действовать. Он мог бы найти и другие слова для описания всего того, что нам надо принять для себя на пути к окончательному исправлению. Не следует считать его социалистом или приписывать ему политические симпатии. Ему удобно использовать уже имеющиеся понятия, чтобы показать нам правильные этапы исправления. И потому начинает он с любви к ближнему. Изначально мы должны воспитывать себя в этом ключе. понимая, что речь идет об исправлении сосудов желаний после разбиения. Объединение – единственное средство, позволяющее нам вернуться к исправленному состоянию. Так вот, на данном уровне в контексте нашего понимания, объединение это определяется принципом «возлюби ближнего, как самого себя», и даже более. Из урока по статье «Последнее поколение» 26 августа 2012 года.
Радиоверсия.
Плоды мультикультурности. Сообщение. Группа немецких неонацистов «Бессмертные» по ночам устраивает уличные шествия, неся с собой факелы и транспаранты, осуждающие мультикультурализм. Немецкие неонацисты приняли на вооружение технологии 21 века и породили пугающие флешмоб-протесты, которые являются эхом фашистских факельных шествий 1930-х. На демонстрации 1 мая в немецком Бозене сотни одетых в черное фигур с белыми масками вдруг сошлись на улице в одном месте, неся факелы и экстремистские националистические лозунги, а затем также неожиданно расселись до того, как успели прибыть значительные силы полиции. Происходящее напоминало времена Третьего Рейха, когда бойцы нацистской армии проходили маршем с факелами, приветствуя Гитлера. Неонацисты публикуют в сети видео таких шествий, и множество их роликов можно найти на YouTube. Нацисты были мастерами в символике и зрелищности, используя их, чтобы возбуждать огромные толпы. Большинство видео заканчиваются леденящим кровь девизом «Сделай свою короткую жизнь бессмертной» или «Чтобы те, кто пришли, не забывали, что ты был немцем». Реплика. Нацизм не является изобретением Германии, а порождением той части эгоизма, с проявлением которой и далее – начало 20 века необходимо начинать исправление человечества. Если этого не сделать, нацизм все равно прорастет в разных видах в каждом народе мира и приведет к следующей мировой войне.
Радиоверсия.
Мрачные перспективы европейского сообщества. Мнение французского философа Глюксмана. Чувство кризиса характеризует современную историю Европы. Европейское сообщество не страна, не национальное сообщество, в ней нет единого культурного пространства. Европейские страны не похожи друг на друга, поэтому слияние между ними невозможно. Объединяет их не принадлежность к одному сообществу, а общественная модель. Европейское сообщество – это защитная реакция на страх. Но сегодня страны европейского сообщества уже не хотят выступать единым фронтом против внешних угроз. Каждый желает жизнь для себя. Хотя все хотят с помощью европейского сообщества выживать вместе. Нет глобальной перспективы. ЕС утратил смысл существования. Если страны ЕС не объединятся и не начнут выступать единым фронтом, они погибнут. Глобализация приносит глобальный хаос, а глобальной полиции, кем были США, больше нет. Существует два способа избегать вызовов. Отворачиваться от них, будто их нет, или предаться фатализму, что ничего нельзя сделать. Европа останется игровой площадкой идей, однако мышление сейчас раздроблено и отягощено нюансами, оно избегает испытаний, и это отражает европейскую политику. Реплика. Становится все более ясно, что внешнее объединение без внутреннего, возможного интегральным воспитанием, ведет к проявлению противоречий и в итоге только ускоряет гибель прошлой формы цивилизации. Несомненно, ЕС показывает сегодня миру непригодную модель интеграции, основанную на эгоистических личных целях, а не на общих, гуманных, и поэтому будущего ЕС нет, если только не начать его срочное культурное сближение. Вы прослушали материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 26 августа 2012 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.